6. В Криму 17.00.
Радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Начинаем мы наш разговор о важных темах. Сегодня поговорим о том, как продолжается жизнь в Крыму в условиях режима повышенной готовности, который был введен российским правительством Крыма в связи с началом пандемии коронавирусной инфекции. Весь 2021 год мы довольно большое внимание уделяли этой проблеме, о том, как распространяется инфекция на полуострове, о том, как российские чиновники пытаются бороться с этой ситуацией, и сегодня мы об этом поговорим. Вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму, 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Вы можете присоединиться к нам на этой площадке и таким образом быть не только нашими радиослушателями, но и радиозрителями. В этом есть смысл, потому что мы для вас к нашим эфирам готовим и визуальные материалы, которые показываем на нашем канале в YouTube. Там же вы можете общаться друг с другом в поле для комментариев, задавать вопросы нам и нашим собеседникам, выражать свою точку зрения, делиться своим опытом. Я стараюсь читать все комментарии, которые вы нам пишете, наиболее актуальные, интересные, озвучу в нашем эфире. Также обращаю ваше внимание на то, что в сообществе «Крым Реалии» в YouTube к нашему эфиру стартовал опрос. Вопрос очень простой. Вы вакцинировались от коронавируса? И варианты ответа, их 4. Да, пока только одной дозой из двух. Нет, но планирую. Нет и не планирую. Принимайте участие в голосовании. В завершении нашей беседы посмотрим на результаты. Узнаем, какой вариант ответа самый популярный среди наших радиослушателей. Ну что же, давайте обратимся к цифрам. Начнем, наверное, с цифр мировых. За все время пандемии коронавирусной инфекции нового типа в мире зафиксировано по состоянию на 21 декабря свыше 275 миллионов случаев заражения коронавирусом. Оперативные данные можно отслеживать по нескольким источникам. Мы вам покажем данные, которые собраны на ресурсе World in Data, наш мир в данных, который поддерживает неправительственная организация Global Change Data Lab. По данным на 19 декабря 2021 года в мире погибло от коронавирусной болезни нового типа порядка 5,5 миллионов человек. Данные по Крымскому полуострову публикуются в сводках российской статистики. И судя по этим данным, на полуострове за весь период пандемии зафиксировано порядка 178 тысяч случаев заражения. За все время пандемии на Крымском полуострове от коронавируса умерли почти 6 тысяч человек, и показатели смертности остаются на пике. Давайте посмотрим внимательно теперь на данные российского штаба противодействия коронавируса. Они публикуются отдельно, по Крыму отдельно, по Севастополю отдельно. Начнем с Крыма. Всего в Крыму, без учета Севастополя, с начала пандемии зафиксировано более чем 125,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это оперативные данные на 21 декабря. Умерло с подтвержденным коронавирусом 4108 человек. На данный момент официальная статистика заболеваемости в Крыму фиксирует спад интенсивности распространения вируса. Если на пиках показатель заболеваемости приближался к 900 заболевшим в сутки, то сейчас он устойчиво держится на отметке ниже 200. Но в то же время стоит обратить внимание на то, что Республика Крым, как она отражена в российской статистике, на данный момент не соответствует ни одному критерию региона, свободного от коронавируса. Даже по показателю охвата тестированием, который ранее соответствовал норме, а норма — это не менее 300 тестов на 100 тысяч населения. Крым по общему показателю вакцинации, вы видели это на своих экранах, существенно отстает от Севастополя, данные по которому мы увидим чуть далее. В Крыму оба компонента вакцины получили 942 584 человека, что составляет порядка 64,5% от необходимого. Давайте поговорим немного о тех карантинных ограничениях, которые сегодня введены в Крыму. Генеральным документом, так называемым регламентирующим жизнь на территории Крыма, остается указ российского главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности. Под Новый год в него внесли новые изменения, которыми для крымчан ограничили празднование, собственно, новогодних праздников. Авторы сайта «Крым Реалии» подготовили для вас подробный материал о том, как будет проходить празднование Нового года в Крыму. Отличная иллюстрация. Я пока коротко расскажу о главных моментах. Новые ограничения коснулись празднования Нового года в образовательных учреждениях. Цитата. «Исключить совместные мероприятия нескольких групп или классов одновременно. Мероприятия проводить обособленно в групповых ячейках, классах. Не допускать на присутствие на мероприятиях родителей, родственников и других лиц». Органам местного самоуправления запрещено проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов в местах массового пребывания людей возле новогодних елок и так далее при проведении новогодних и рождественских мероприятий. На утренниках, которые проходят в сельских клубах, концертных залах, домах культуры, под запретом целый ряд активностей, например, хороводы. Родителям и родственникам на такие мероприятия ходить можно, но при наличии сертификатов о перенесенной новой коронавирусной инфекции или вакцинации. Зайти можно и при наличии ПЦР-теста, но только тем, кто имеет метод ввод от вакцинации, при этом срок действия ПЦР-теста составляет 48 часов. Теперь давайте посмотрим на статистику по Севастополю с оперативного российского штаба по противодействию коронавирусу. По состоянию на 21 декабря в городе с начала пандемии зафиксировано 52 103 случая заболевания. Умерли с подтвержденным диагнозом коронавирус 1812 человек. Статистика по Севастополю отличается от крымской не только потому, что порядок цифр в Севастополе иной, там демографическая ситуация иная, но еще как минимум по одному показателю. По данным российского штаба противодействия коронавирусу в Севастополе уровень вакцинации населения составил 88,7% от плана достижения коллективного иммунитета. В городе обе дозы вакцины по официальным данным получили 313 тысяч человек. Кроме того, из наблюдения этого года можно добавить, что в Севастополе решения о карантинных ограничениях не всегда совпадают с теми правилами, которые установлены в остальном Крыму. Иногда даже выглядят жестче. Например, установка блокпостов, которую мы не так давно наблюдали. Даром, что они простояли всего лишь несколько дней. Севастополь соответствует только одному критерию региона, свободного от коронавируса – уровню коллективного иммунитета. Вот в чем причины такого севастопольского чуда, действительно ли там население так массово провакцинировалось, мы поговорим с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя. Он с нами на связи. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, что можно сказать о цифрах по уровню вакцинации в Севастополе? Действительно ли таков уровень сознания жителей города, что такие цифры, что Севастополь, в принципе, уже достиг почти показателя коллективного иммунитета?
Ну, на самом деле, это сложный вопрос, и сложность заключается в том, что считать-то можно, как выяснилось, по-разному. Действительно, было громкое заявление российского вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что Севастополь находится в абсолютных лидерах по уровню достижения коллективного иммунитета, и фактически город уже первым достиг этого уровня 80%. И таким образом, ну, как бы это было преподнесено как определенный успех. Но тут есть одна загвоздка. Буквально за несколько дней, наверное, до этого заявления представители севастопольского Депздрава говорили о том, что в статистику людей с иммунитетом необходимо включать не только лиц, которые имеют на руках документы о перенесенном заболевании, и лиц, которые имеют на руках сертификаты о вакцинации, но и так называемых предположительно переболевших. То есть, что это такое, что это за феномен? Это люди, которые перенесли коронавирус, но при этом не обращались к врачу. Разумеется, точное количество таких людей установить никто не в силах, и представители департамента здравоохранения откровенно признались в этом, что тут следует исходить из того, что согласно научных исследований, но каких, к сожалению, конкретно они не назвали, количество предположительно переболевших примерно эквивалентно количеству официально переболевших. Но тут опять же следует отметить, что несмотря на вот этот озвученный эквивалент, севастопольские власти включили в предположительно переболевших значительно большее количество людей. Если мне не изменяет память, то где-то на 25-30 тысяч больше, чем официально переболели на тот момент, когда это выступление представителей Депздрава состоялось. Вот. Эта методология, я не знаю, насколько она распространена, и выяснить оперативно это сложно, включают ли региональные правительства и насколько регулярно включают вот этих предположительно переболевших лиц в свои статистики по коронавирусу. Но и эту методологию ее критиковали даже севастопольские чиновники и говорили о том, что, конечно, когда мы говорим о таких важных вещах, как коллективный иммунитет, под который, в принципе, достаточно много сейчас может быть подвязано по части ограничений и так далее, необходимо ориентироваться на жесткие цифры и достаточно жесткую калькуляцию, которую может дать только информация по вакцинации и информация из больниц о лицах с перенесенным заболеванием. Если мы будем опираться только на эти цифры, то вся эта история с коллективным иммунитетом не такая, гораздо более прозаичная. По состоянию на первую половину декабря в Севастополе было привито чуть более 220 тысяч человек. Сейчас эта цифра увеличилась до 250 тысяч. И еще порядка 50 тысяч на сегодняшний день числятся официально переболевшими. То есть, это, конечно, далеко не 80%, учитывая то, что по данным Росстата на начало текущего года в Севастополе проживает 510 тысяч человек. И это, опять же, я напомню, неточные цифры, поскольку многие предполагают, что реальное население Севастополя на 100 тысяч где-то, может быть, и больше.
Вот об этом я хотел еще спросить, можно ли каким-то образом уточнить, вот насколько актуальны плановые показатели для Севастополя, учитывая, как быстро растет население города?
Плановые показатели, да, они уточняются каждый год, и, в принципе, в последнее время они как-то больше соответствуют реальному количеству людей. Если я помню просто по состоянию там на 16-17 год Росстат фиксировал увеличение численности населения в Севастополе на 12-17 человек, иногда на 20, то за последние годы количество людей, которые прибыли в Севастополь на постоянное место жительства, по данным Росстата, увеличивается существенно. И, в принципе, вот эта информация о 510 тысячах на сегодняшний день, она может быть и не соответствует действительности, если прям сравнивать вот эти данные с тем, что может показать перепись условно, но это, по крайней мере, та цифра, с моей точки зрения, на которую можно опираться, на которую можно ориентироваться. Вот, соответственно, на сегодняшний день, если исходить даже из этой цифры, то в Севастополе иммунитет имеет где-то в районе 55, по самым оптимистичным оценкам 60% населения, что, конечно, не соответствует тому уровню и тем стремлениям, которые декларируют
власть. Как в Севастополе готовятся к празднованию Нового года и Рождества? Потому что я говорил о том, что, несмотря на то, что в Крыму официально статистика идет на спад, причем очень быстро идет на спад, крымчанам под елочку положили несколько новых запретов. А в Севастополе как с этим дела обстоят?
Ну, в Севастополе, наверное, будет немного помягче. Конкретных из конкретных запретов сейчас только один. Ну и то, можно ли его назвать запретом, это вопрос. Изначально власти все-таки планировали организовывать новогодний концерт на площади Нахимова. Там была уже установлена, там уже установлена елка, как это и предполагалось, и другая новогодняя иллюминация. Однако впоследствии от проведения концерта решили отказаться, но, как я понимаю, доступ к елке у горожан будет свободный, как и, собственно, доступ к прогулкам по другим местам, украшенным к Новому году. Плюс ко всему сейчас решается вопрос альтернативы этого отмененного концерта. Возможно, власти предполагают, что будет целесообразнее организовать какие-то небольшие концертные площадки в разных районах города, где есть предусмотрены для этого условия, и они педалируют на то, что выступления, ну, условно говоря, местных каких-то районных коллективов на небольших площадках, они не создадут такого скопления людей, которое могло бы потенциально создать, которое могло бы потенциально создать большой концерт на Нахимов. Вы упомянули про новогодние праздники в школах и детских садах. В Севастополе до сих пор этот вопрос еще дискуссионный. Изначально предполагалось, что, как и в Симферополе, и в других городах Крыма, утренники и другие новогодние праздничные мероприятия пройдут без присутствия родителей, но губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил о том, что есть идея допускать на мероприятия вакцинированных родителей, ну или других близких родственников, Как это в итоге будет, мне пока сложно говорить, вот, но, по крайней мере, есть такая позиция, ну, и от чиновников высокого ранга, чтобы смягчить эти ограничения и как-то приблизить мероприятие к тем, к тому формату, который оно каким он был в доковидные времена.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Мы продолжаем нашу беседу. И в продолжение давайте мы посмотрим на график распространения инфекции в Крыму и смертности. В удобном для нас виде официальные данные российского штаба собирает ресурс «Коронавирус Монитор». К его графикам мы сейчас и обратимся. Вот перед нами графики по Севастополю. Здесь есть схожие с Крымом периоды падения заболеваемости. Стечение это обстоятельств либо вмешательство. В статистику сказать точно вряд ли получится, но мы видим, как заболеваемость в Севастополе падала в марте, когда в Крыму отмечается годовщина аннексии, в апреле и мае, когда стартует курортный сезон, держалась низкой вплоть до дней голосования за поправки к российской конституции, после чего взлетела вверх, но и упала перед единым днем голосования в сентябре, после чего немедленно взлетела снова и теперь перед новогодними праздниками снова падает вниз. Теперь это крымский график. Вот мы видим, что проплешины там, в принципе, совпадают с теми, что мы видели на графике по Севастополю. Тоже годовщина аннексии, тоже перед курортным сезоном падала, держалась низкая заболеваемость и в день голосования в сентябре. Но мы видим, что перед новогодними праздниками статистика заболеваемости в Крыму не то чтобы упала, она обрушилась. А вот статистика смертности, вы видите сейчас на экране, остается высокой, на самом высоком уровне за все время пандемии. Порядка 25 человек в сутки умирает от коронавируса. Эти данные день от дня варьируются, но вот мы видим, да, что сейчас показатели эти на самом высоком уровне с начала пандемии в Крыму. К нашему разговору подключается Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог, сотрудник Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Андрей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые друзья. Ну, я услышал вот вашу информацию по заболеваемости, количеству летальных исходов в Крыму. Ну, я понимаю, что и по сути вопрос об этом. Как можно,
как можно пояснить вот такую аномалию, что заболеваемость официально падает, а смертность остается на пиковом показателе?
Ну, вот смотрите. Тут можно, ну, видимо, есть какие-то политические вещи, там, вот то, что вы перечислили, и голосование, и какие-то праздники, но там я все-таки оцениваю более практические, ну, и простые вещи. Вот смотрите, в мире волны количества инфицированных и волны количества летальных исходов, они не совсем совпадают между собой. Например, вот в ходе дельта-волны, которая началась в начале лета в мире и продолжается по сей день, то есть пока еще новый вариант омикрон не вытеснил дельту. Так вот, с начала лета было две волны в мире по количеству заболевших и одна волна по количеству летальных исходов. То есть это не всегда соответствует. Не всегда соответствует, и при этом уровень количества летальных исходов за последние месяцы, он стабилизировался, то есть там абсолютно четкое плато, хотя уровень новых инфицированных резко взлетел за счет увеличения количества новых случаев заболевания в Европе. А теперь более подробно про Россию и про Крым. Вот в России дельта-волна вот, началась с первым днем лета, с 1 июня. Резко выросло количество ежедневных случаев, там, скажем, 10 тысяч к 30, а потом осенью еще выросло к 40 тысячам. И вот пик был где-то в начале ноября, около 40 тысяч ежедневно фиксируемых новых инфицированных. И причем мы понимаем, что это только верхушка айсберга, то есть фиксируются те, кто реально имеет проявление, те, кто сдали анализ и получили позитивный ПЦР, а это не всегда соответствует одно другому. То есть мог человек заболеть, но сдать ПЦР там, не на остроте симптоматики, а через несколько дней, и ПЦР уже негативен. Но тем не менее он переносит эту же инфекцию коронавирусную. Вот. А количество летальных исходов – это значительно более объективный показатель, потому что сложно вот смерти как бы реально исказить. Хотя мы понимаем, что и в России, и в Украине есть так называемые добавленные смерти. Это и неучтенный ковид, и иные причины. Но вот я не хочу усложнять вот для тех уважаемых людей, которые слушают нас. И по количеству смертей. Вот Россия долгое время, вот все лето, помните, было 810, 820.
На одном уровне держалось, да.
790, да, вот абсолютно на одном уровне вот такое было плато. И оно начало расти в конце сентября и выросло до 1200. Вот в ноябре 1200 было практически каждый день летальных исходов по стране. И, слава богу, начало снижаться. И то же самое в Украине. Сейчас идет снижение количества летальных исходов, но причем в Украине оно более значимое. То есть у нас ежедневное количество смертей доходило до 800, сейчас в течение декабря среднее 400. Но в России гораздо больше локусов, то есть это страна, которая больше по территории, больше по населению, и поэтому там нет такой быстрой динамики, как в Украине. И количество смертей уменьшается медленнее. А вот Крым – это некая экстраполяция, это один из регионов, где эти процессы могут быть более быстрыми. Поэтому я думаю, что общая тенденция будет соблюдаться, то есть все равно будет идти снижение количества новых инфицированных и количества новых летальных исходов. В дальнейшем вытеснение варианта дельты вариантом омикрон. Ну вот на примере Украины у нас некоторые регионы раньше выходят из эпидпроцесса, некоторые запаздывают. И вот я не могу ответить четко по Крыму, потому что я перед собой не вижу графиков вот этой динамики. Поэтому вот ситуация в целом по России, она, к счастью, она довольно благоприятна. Страна медленно, но выходит из дельта волны.
Спасибо вам за комментарии. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Валянский, украинский вакцинолог и врач-иммунолог, сотрудник Института микробиологии и иммунологии имени Мечникова. Говорили мы о том, чем можно объяснить те странности, которые мы наблюдаем в графиках заболеваемости по Крыму и Севастополю. Мы продолжаем наш эфир и переходим мы, наверное, к прогнозам на 2022 год. Что от него ожидать? Потому что 2021, как мы видим, не только для Крыма прошел под таким знаком коронавируса и борьбы с этой инфекцией. Так как будет развиваться ситуация в мире в 2022 году? Об этом мы поговорим с Василием Власовым, российским эпидемиологом, доктором медицинских наук, профессором Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Василий Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, ваш прогноз на 2022 год, как будет развиваться ситуация? Я перед тем, как вы ответите, я дам прогноз, который опубликовал сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс. Он прогнозирует, что завершение острой фазы пандемии коронавируса мы увидим в 2022 году. Об этом он написал в своем блоге. Но написал он это в такой формулировке: «Я надеюсь, что конец пандемии в поле зрения». Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится где-то в 2022 году. Ваш прогноз?
Я соглашаюсь с великим Биллом Гейтсом в отношении надежд. Я тоже питаю такие надежды. И точно так же я, как и все здравомыслящие люди, думаю прежде всего о неопределенности. Люди не должны преувеличивать своего значения на поверхности этой планеты. Мы слабы перед силами природы, и то, что происходит в ходе этой эпидемии, показывает, что даже наши лучшие достижения самого главного, что у нас есть, науки, они оказываются не столь уж и эффективны в выживании вот в этой обстановке. Основания для оптимизма можно найти, если их искать. Например, очень приятно было отмечать в течение этих двух лет, что смена основного варианта возбудителя не приводила до сих пор к ухудшению течения болезни, к более высокой летальности. Будем надеяться, что эта закономерность будет реализовываться и дальше. Но подчеркиваю, надежды на то, что этот вирус исчезнет, которые существовали в начале 2020 года, конечно же, следует похоронить. Итак, осторожный оптимизм и алкоголь на Новый год в небольших количествах.
Хороший совет. У нас буквально несколько минут остается. Я прошу вас ответить еще на один вопрос по поводу... Вот весь 2021 год мы наблюдали за тем, как идет кампания по вакцинации, как работают вакцины, как они справляются с новыми штаммами коронавирусной инфекции. И мы увидели даже, что разработаны лекарства от коронавируса. Вот насколько в этом плане вперед шагнула медицинская наука, фармакологическая промышленность, и появится ли такой широкий арсенал средств от коронавирусной болезни в 2022 году?
Что касается и вакцин, и лекарств, здесь, безусловно, существует очень большой прогресс на макрошкале. Но не надо забывать, что и в той, и в другой области он достигнут благодаря очень большим предварительным достижениям. Вот эти технологии, которые позволили быстро сделать вакцины в 2020 году, они в действительности были разработаны значительно раньше, но в силу того, что они были слишком новыми, они не применялись широко, они разработаны на их основе, препараты не вводились в практику с такой скоростью, потому что считалось необходимым их последовательное изучение. И вот эпидемия, она, с одной стороны, подтолкнула к использованию, а с другой стороны, подтолкнула к тому, чтобы разрешить применение этих новых технологий. Это в том числе привело и к тому, что люди по отношению к этим вакцинам испытывают очень большую осторожность. Точно такая же история и с лекарственными препаратами. Лекарственные препараты, с одной стороны, новые, а с другой стороны, они базируются на предшествующих разработках. Ранее разрешенный в России препарат вообще был разработан там больше 10 лет назад. То есть это значительно больше 10 лет назад, точно год не помню. Так что это успехи, которые можно салютовать, но не следует их преувеличивать.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Василий Власов, российский эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Национального исследовательского университета, Высшая школа экономики. В завершение нашего разговора хотелось бы подвести результаты опроса, который мы начали к нашему эфиру. Спрашивали мы, вакцинировались ли вы, наши уважаемые радиослушатели, и 71%, да, если я не ошибаюсь, выбрал вариант «да», вакцинировался. Там вариант двумя компонентами или одним? Можно ли уточнить? Двумя компонентами. Ну что ж, поразительные данные. Думаю, что на этой ноте можно и завершить наш сегодняшний разговор. Для вас в студии работал Сергей Макрушин. Не пропустите в 19.15 по симферопольскому времени программу «Крымский вечер» с Александром Янковским. Мы с вами увидимся и услышимся в 17.00 по Симферополю следующего дня. Всего доброго, будьте здоровы.